14. Физиономия западноевропейской, египетской и китайской истории и культуры определяется изначальным чувством заботы. Оно создает также символику эротического, в которой рисуется отношение людей каждой данной эпохи к грядущим поколениям. Точечное эвклидовское бытие древних и в этом случае ощущало чисто соматически. Вот почему центральным моментом культа Деметры были муки, рожающие женщины, а наиболее важное значение в античном мире вообще принадлежало символу фаллоса, этому знаку полового совокупления, минутного акта, в котором происходит забвение прошлого и будущего. Человек ощущал себя здесь как природу, как растение, как животное, как то, что помимо своей воли отдается смыслу становления. Домашний культ гения был культом производительной силы главы семьи. Наша же глубокая и вдумчивая заботливость противопоставила ему в западноевропейском культе символ матери, держащей у своей груди ребенка, будущее. Культ Марии в этом новом, фаустовском смысле расцвел только в столетие готики. Свое высшее воплощение он получил в образе Сикстинской Мадонны Рафаэля. Этот культ не является общехристианским, ибо восточное, магическое христианство ощущало в Марии, Теотокос, Богородице, совершенно другой, магический метафизический смысл. Кормящая грудью мать одинаково чужда и арабскому, византийско-лангобардскому и эллинскому искусству. Это чисто человеческое олицетворение заботливости. И, конечно, гётовская Гретхен с глубоким очарованием несознаваемого ею материнства стоит ближе к готическим мадоннам, чем все Марии византийских и равенских мозаик. Но никакой истории заботливость не присуща в такой степени, как египетской. Здесь она распространяется как на все прошлое, на храмы, имена и мумии, так и на все будущее. Египетское чувство заботы уже во времена Хеопса, то есть за 3000 лет до Рождества Христова, привело к глубоко продуманной государственной организации, а позже к столь мастерской экономически-финансовой системе, что, начиная с Александра Великого, эллинистические государства достигли кое-какой упорядоченности в управлении только путем подражания практике фараонов. Как неразличны по своему существу буддизм и стоицизм, старческие настроения индийской и античной души, их роднит, однако, одинаковое отсутствие у них исторического чувства заботы. Отрицание, следовательно, всякой организаторской энергии, сознания долга, деятельности, предусмотрительности. Поэтому ни в индийских царствах, ни в эллинских городах никто не думал о будущем, как о своем личном, так и о будущем всего общества. Лови день, то есть пользуйся сегодняшним днем, лови мгновение. Девиз эпикурейцев. Лови день аполлоновского человека характерно также и для античного государства. Жили со дня на день и, соответственно, этому хозяйничали. Отсутствовала всякая способность строить широкие планы и осуществлять их в течение поколений. Античное государство, несмотря на существовавший перед его глазами образец Египта, держалось исключительно благодаря беспрестанному применению насильственных мероприятий, грабежу собственных граждан и иностранцев, подделке монеты, конфискациям и проскрипциям имущих. Если же в его распоряжение попадали богатства, оно не находило для них лучшего применения, как раздачу их черни. Совершенно отсутствовала история прошлого как внутреннее достояние, поэтому отсутствовала также всякая забота о нуждах будущего. Будущее приходило здесь, помимо всякой воли людей. Никто не пытался направить его в желательную для себя сторону. Поэтому социализм нашего времени с его несомненной, хотя до сих пор несознанной родственностью египетскому строю, будучи старческим настроением западной души, соответствующим как культурная стадия стоицизму, по своему смыслу является его резкой противоположностью. Социализм есть нечто насквозь египетское по своей широкой заботливости о прочных экономических отношениях, по своему предусмотрительному отношению к настоящему, рассматриваемому из исторической перспективы столетий, по включению индивидуума со всеми его жизненными проявлениями при помощи тысячи отношений в крайне абстрактную экономическую систему, являющуюся точным подобием аналитического мира чисел, лежащего в основе современной теории функций. Античный взгляд на хозяйственную жизнь, повторяющий атараксию и беззаботность стоиков, отрицает время, будущее, долговечность. Западноевропейский, напротив, утверждает все это. В формуле плоского английско-еврейского понимания Мальтуса, Маркса и Бентама, или же в форме глубокой и чреватой будущим прусской государственной идеи, в форме социализма, созданного Фридрихом Вильгельмом I, который еще в этом столетии примет другой вид. Выражением этой высокой заботливости о будущем, этого фаустовского чувства судьбы, служит изречение Фридриха Великого: «Я первый слуга своего государства». Это изречение относится к той же эпохе, что и общественный договор Руссо, из которого, в сущности, произошла английско-французская парламентарно-полусоциалистическая государственная идея XIX столетия. Руссо и Фридрих Великий были музыкантами. Сократ, их современник и родоначальник стои, был скульптором. Оба экономических идеала, идеал полиса и идеал западноевропейского государства, глубокими основами своей формы родственны принципам пластики и контрапункта. Так, идеи судьбы, истории, времени, заботы соприкасаются с последними формами художественного выражения души.